Тимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. «Коммерсант» продан. Эксперты говорят, что эта сделка промежуточная. Тегеран, судя по всему, к сегодняшнему дню не остановит свою ядерную программу. 20 лет назад утонул теплоход «Адмирал Нахимов». Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской мемориальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». 20 лет назад затонул крупнейший на Черноморском флоте пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Пароход столкнулся с сухогрузом «Петр Васев» и через несколько минут пошел ко дну. По официальным данным, на его борту находилось 1234 человека. Всего было спасено 836 пассажиров и членов экипажа. Расследований проводилось много, в том числе и кинематографические. О этих расследованиях мой коллега Мумин Шакиров.
Режиссер Оксана Барковская провела расследование и сняла фильм под названием «Русский Титаник» или «Семь минут между жизнью и смертью» в 2001 году к 15-летию гибели адмирала Нахимова.
Для меня это было вообще жизненно важно, потому что ровно за год до того, как он затонул, этот адмирал Нахимов, я с родителями в нем путешествовала. Мне было тогда 12 лет. Это такое было детское потрясение. Через год, когда я узнала, что этого корабля больше нет, я как личную драму это воспринимала. И потом, когда появилась возможность сделать фильм, я стала делать фильм, стала с расследованием, чтобы узнать, кто же все-таки виноват, как это все произошло, как это все случилось, я поняла, что виноватых там, по сути, не было. Виновата была вся, наверное, советская система, которая допустила к управлению совершенно неподготовленного помощника капитана, который стоял на капитанском мостике в ту ночь, когда капитан адмирала Нахимова выпивал и закусывал главный КГБшник Украины в ту ночь, Крикунов, был на этом корабле. Виноват был капитан сухогруза, естественно, который совершенно не слушал ни команды, ни печи, вечера делать то, что он считал нужным. Ну, много там было, много виноватых на самом деле. Капитан Нахимов был в два раза перегружен корабль допустимой нормы. Мое расследование уперлось в тупик. То есть виноватых как таковых не было. Более того, после того, как эти капитаны отсидели, они вышли по амнистии там в начале 90-х годов. Капитан адмирала Нахимова, он преподавал в школе юных моряков в Одессе. Я подумаю, что он и по сей день там преподает. То есть капитан, который погубил почти полтысячи человек, преподавал в школе юных моряков.
Вам удалось с ним встретиться?
Вы знаете, он мне дал согласие на интервью. Я приехала в Одессу, выяснила, что он дал мне неправильный адрес. Но поскольку Одесса город такой, где все знают, я зашла просто в первый попавшийся двор на этой улице. Мне сказали, да, он живет вон там-то, там-то. Я пришла, он мне просто дверь не открыл.
А капитан сухогруза вам удалось встретиться с ним?
Капитан сухогруза живет вместе с семьей в Израиле давно. Он уехал сразу же после того, как его выпустили из тюрьмы, он сразу уехал в Израиль.
Оксане Барковской удалось во время съемок фильма спуститься с помощью аквалангов к месту гибели адмирала Нахимова. И вот что она там увидела.
Фильм у меня уникален тем, что я опускалась вниз на адмирал Нахимов на глубину, и у меня съемки в фильме. Шкаф, а там висит женское платье спустя 15 лет, тарелки. В некоторые каюты они остались так, как будто вот только вчера это произошло, то есть практически не тронуты.
К 20-летию гибели адмирала Нахимова в Новороссийске проводятся траурные мероприятия. В город приехали родственники и друзья погибших пассажиров и членов экипажа. Руководство порта разрешило нескольким дайверам обследовать останки парохода. Юрий Шалимов был один из тех, кто 30 августа спускался на дно Черного моря.
Производит достаточно тягостное впечатление. Дело в том, что это достаточно недавно затонувший корабль, всего 20 лет прошло. На самом деле он еще хранит следы тех людей, кто находился на борту. Он находится в хорошем состоянии, не оброс. Вот глубина в том месте, где он затонул, 47 метров. Сам корабль находится с небольшим креном на правый борт, примерно 45 градусов. Верхние помещения практически очищены водолазами, которые проводили спасательные работы. Там остались только самые крупные предметы. Это интерьера, паласы, картины. Дальше, вглубь корабля, очень много завалов. Дело в том, что на Нахимов довольно активно погружались вначале водолазы-спасатели, потом подводники-любители. С него поднимали различные предметы. Такие места, как библиотека, там, столовая, центральные залы, они довольно сильно были разграблены. После этого администрация порта запретила на на него погружение, и вот в течение 5 лет там не было ни одного подводника. Вот там довелось нам плывать.
Известный документалист Виталий Манский снял в 99-м году картину под названием «Частные хроники. Монолог». Это фильм не о трагедии в Черном море, а о человеке, который родился 11 апреля 61-го года за день до первого полета в космос. Учился в школе, пил дешевый портвейн, перебрался в Москву, поступил в институт, ездил на БАМ, женился, получил распределение на теплоход «Адмирал Нахимов», который утонул в 86-м году. Виталий Манский через этого героя рассказывает о своем поколении и о стране.
Мы герои нашей воли, авторов фильма, погибает 31 августа 86-го года на теплоходе «Адмирал Нахимов». Так как это герой-символ, он погибает вместе с Советской империей, вместе с Совком, с Советским Союзом, с Советской системой. Можно спросить, а почему, собственно говоря, в таком случае он не погибает 20 августа 91-го года на баррикадах Белого дома. Советская система, она и рухнула, если говорить символически, во время этой катастрофы, потому что эта катастрофа была порождена системой, она была бессмысленна, глупа, абсурдна, и только развалившаяся система может допускать вот такие неоправданные, безумные какие-то, ну, абсолютно неестественные гибели людей. Вы знаете, вообще ведь история строится из символов. Скажем, мы все готовились к наступлению нового тысячелетия, и все думали, что станет символом этого тысячелетия. Французы украшали Эйфелеву башню, елку с фейерверками, там, руку приложили все. Однако символом конца одного века и наступлением другого века через год стали башни-близнецы в Нью-Йорке. Для меня поэтому гибель Нахимова такая, притом молниеносная, непредсказуемая, ведь серьезный корабль, который, ну, по крайней мере, должен был бы не менее серьезный, чем вся эта наша советская конструкция. Он должен был на плаву продержаться после тарана, ну, хотя бы час, чтобы хотя бы люди спаслись. Но он ушел под воду столь же стремительно и столь же для людей без шанса на спасение, как вдруг огромная система, которая владела, если не миром, то уж, по крайней мере, половиной земного шара, вдруг вот так вот за считанные минуты ушла под воду, унеся за собой тех нас, которые считали себя советским народом.
Согласно официальной версии, виновных, как это было принято в Советском Союзе, назначили сверху. Ими стали капитан сухогруза Виктор Ткаченко и капитан адмирала Нахимова Вадим Марков. Оба они были приговорены к 15 годам тюрьмы каждый, но в 92-м году их помиловали. Однако моряки-профессионалы считают, что степень виновности этих людей значительно была превышена. Говоря о символах, приписанный к Одессе адмирал Нахимов был построен в 25-м году в Германии и назывался тогда Берлин. До 39-го года он совершал регулярные рейсы через Атлантику. В 45-м году он подорвался на мине и затонул на глубине 13 метров. В 46-м году пароход перешел Советскому Союзу в счет репараций, был восстановлен и сменил название. С 57-го года судно совершало круизы по Черному морю. 5 сентября 1986 года Нахимов должны были отправить на металлолом, но за 6 дней до этого он опустился на морское дно. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей, решило сегодня правительство России. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались 4 военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аль-Акса. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне конфликта в Ливане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна важная и очень интересная культурная новость последних дней. 250 лет исполняется знаменитому петербургскому Александринскому театру. Этот юбилей – одна из главных тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Это «Российский час. Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева в эфире «Свободы» в 9 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Ну, а возвращаясь к новостям политическим и новостям в области средств массовой информации, издательский дом «Коммерсант» продан предпринимателю Алишеру Усманову. Как подчеркивают наблюдатели, он одновременно является наемным менеджером государственной газовой монополии и крупным бизнесменом, чьи активы исчисляются миллиардами долларов. Моя коллега Елена Рыковцева обсуждала сегодня в эфире «Свобода» эту сделку с главным редактором газеты «Коммерсант» Владиславом Бородулиным и вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым.
Когда вы узнали имя нового владельца, это просто интересно. Что вы думаете о его персоне? Что могло быть лучше или могло быть хуже?
Ну, узнал я об этом в понедельник. Другой вопрос, что насколько мы ожидали, что информация, ну, официальное заявление последует на следующей неделе, на этой, поэтому я уехал в командировку абсолютно спокойно. Но вот изменилась немного ситуация. Я ничего не думаю про Алишера Усманова как владельца газеты «Издательского дома «Коммерсант», поскольку он придет в редакцию и, ну, изложит какие-то свои взгляды, и вообще мы с ним познакомимся как с владельцем. После 15 сентября любой отличной даты нет, это произойдет во второй половине сентября. Поэтому сейчас я ничего не могу сказать про него как про владельца.
Вы доверяете его утверждениям о том, что прекрасный коллектив, он ничего не собирается менять, он будет только, может быть, корректировать как-то бизнес-линию издания, но в идеологию вмешиваться не будет. Это убедительно для вас звучит пока сейчас?
Ну, в любом случае, да, мы живем в таких условиях, когда издательский дом «Коммерсант» продается уже более полугода, и любой владелец, будь то Алишер Усманов, будь то кто-либо другой, любой человек, который бы стал новым собственником «Коммерсанта», на нем бы всегда лежала презумпция, я не то чтобы не доверяю, да, но все-таки презумпция того, что человек пришел с какими-то политическими задачами в издательский дом, она есть, вот такая презумпция, на любом новом владельце. Презумпция преобладания политических интересов. Отсюда, собственно говоря, очень важна вот эта вот встреча с редакцией новых собственников, с тем, чтобы они какие-то слова сказали.
Существует такая теория, что вот ничего с «Коммерсантом» нельзя сделать, что как бы не меняли собственники, у него такой завод, такой механизм, такая структура, что он всегда останется «Коммерсантом», если уж, конечно, совсем не ломать вот через колено и не делать совсем другое издание под этой маркой.
Конечно, если предположить, что новые собственники пришли для того, чтобы сделать из «Коммерсанта» абсолютно подконтрольное, лояльное властям издание, то я им не позавидую, потому что действительно «Коммерсант» в конце концов уважает сам себя, прежде всего уважает сам себя, и поэтому уважает своих читателей. И поэтому вот это вот осознание необходимости, независимости и коммерсантовской сети, да, для «Коммерсанта» очень важная вещь.
Спасибо, Владислав. Евгений Абов. Почти все наблюдатели подчеркнули, что Усманов совершенно не чужой человек власти, свой человек. Возможно ли, в принципе, в существующей России, в существующих условиях сейчас, чтобы газета такого уровня, как «Коммерсант», была продана не своему, не одобренному покупателю, чтобы вот такая сделка осуществилась без санкций Кремля? Это, в принципе, возможно? Практически, а не теоретически, конечно.
Ну, я могу рассуждать только теоретически. Очень сложно вообразить такую ситуацию применительно к такой газете, как «Коммерсант». То, что этот вопрос наверняка волнует и является объектом внимания властных структур, я в этом не сомневаюсь.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с главным редактором газеты «Коммерсант» Владиславом Бородулиным и вице-президентом гильдии издателей периодической печати России Евгением Абовым. Напомню, речь шла о продаже издательского дома «Коммерсант» предпринимателю Алишеру Усманову. Тему продажи «Коммерсанта» мы продолжим в начале следующего часа нашей программы. А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей выступит в Совете Безопасности ООН. Сам Иран заявляет, что не поддастся давлению. Напомню, международное сообщество предложило Тегерану экономическую помощь в обмен на отказ от обогащения урана. О позиции США говорит представитель Госдепартамента Шон Маккормак.
Идея теперь заключается в том, чтобы убедить Иран изменить свою политику по ядерному вопросу. Это то, чего мы добиваемся. Следующий шаг – введение санкций. Мы надеемся, что они станут сигналом, ясным, жестким сигналом для Ирана. Международное сообщество озабочено всерьез, и Тегеран должен изменить свое поведение.
Это был представитель американского Госдепартамента. Возможные санкции, о которых говорил Шон Маккормик, будут обсуждать в начале следующей недели 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Сегодня немецкий министр иностранных дел предупредил Тегеран о последствиях конфронтации с международным сообществом. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, цитата, «Если МАГАТЭ подтвердит в Совете Безопасности, что требования ООН не выполнены, Иран должен считаться с ограничениями своих действий на международной арене. У Ирана есть право на мирное использование атомной энергии, но нет никакого права на атомное оружие. С обогащенным ураном Иран не может планировать ничего другого, кроме бомбы, но созданию иранской атомной бомбы мы должны воспрепятствовать». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И, наконец, о российской позиции по этому вопросу. Наш корреспондент Максим Ярошевский побеседовал о технических вопросах иранской ядерной программы с заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игорем Острецовым.
Есть, собственно, единственный выход. Это развивать ту технологию, о которой Путин говорил на саммите тысячелетия, которая не использует обогащенный уран и плутоний, о которой мы в течение уже очень длительного времени говорим, сейчас достигли довольно-таки определенного прогресса в этом отношении. Много людей поддерживает ее уже, оппоненты отпали. Потому что все другие пути это абсолютно тупиковые. С Ираном, насколько я понимаю, сегодня ничего сделать нельзя, потому что у него за спиной стоит Китай. Он получает от него нефть на очень большие суммы. Никакие силовые решения невозможны. Эмбарго – это блеф, поскольку, так сказать, он просто обеспечен вот этими поставками нефти.
Мнение заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения Игоря Острецова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Американскую экономику могут ожидать не лучшие времена. Так прокомментировали некоторые эксперты информацию о том, что экономический рост в США заметно замедлился по сравнению с концом прошлого года. Высокие цены на нефть и признаки инфляции вселили, как свидетельствуют опросы, чувство неуверенности в американцев. И это чувство может отразиться на результатах приближающихся выборов в Конгресс. Куда все-таки движется американская экономика? Я задал этот вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Действительно, рост замедлился до 2,9%. В первом квартале рост был 5,6%. В прошлом году в целом годовой рост был 3,2%. В этом году, судя по всему, он будет выше, чем 3,2%. Просто арифметически так получится.
Профессор, но, по вашим словам, нейтральная экономическая статистика, тем не менее, вызывает очевидные политические эмоции. Республиканцы опасаются, что плохие экономические данные обрекут их на поражение на выборах в Конгресс через 3 месяца. Почему они столь обеспокоены, а демократы воодушевлены?
У нас имеется великолепный исторический прецедент. Поражение на выборах первого президента Буша, отца нынешнего президента. Когда общее ощущение психологическое и настроение в прессе были, что в Америке рецессия, а на самом деле в Америке в 92-м году уже полным ходом шло восстановление экономики. Настроения сейчас такие, что они могут привести к политическому поражению правящей партии на предстоящих выборах. Реальная экономическая картина, в общем, в целом положительная.
Не столь уж положительная, по словам критиков администрации Буша. Они с цифрами в руках говорят, что зарплата американцев снижалась в последние годы.
Газета «Нью-Йорк Таймс» по своим политическим причинам опубликовала ряд статей, которые потом разошлись через всю прессу, основанные на статистике, посчитанной одним из научно-исследовательских институтов, так называемым «Мозговым центром», институтом экономической политики, который связан с профсоюзами и борется за подъем минимальной зарплаты. Этот институт исходил из номинальной заработной платы, не учитывая роста расходов на медицинское медицинское обслуживание, на страховку, которую покупают работодатели работникам, и на другие социальные льготы.
Новые данные о замедляющемся экономическом росте в США комментировал экономист Михаил Бернштам. Во вторник полиция арестовала одного из 10 самых опасных американских преступников, по крайней мере, согласно списку ФБР. Это не убийца, а глава секты, отколовшийся от мормонской церкви. Этот арест привлек всеобщее внимание к неудобной для многих жителей Юты теме. Теме, о которой предпочитают открыто не говорить люди, хорошо знакомые с ней. Слово Яну Рунову.
50-летний Уоррен Стид Джеффс унаследовал отколовшуюся фундаменталистскую секту церкви мормонов от своего отца, умершего в 2002 году в возрасте 98 лет. Уоррен Джеффс был одним из 65 детей своего отца-многоженца. Сын унаследовал не только церковь отца, но и его вдов, ставших женами наследника. У Уоррена не менее 40 жен и около 60 детей. С мая этого года Уоррен Джеффс был внесен в первую десятку разыскиваемых Федеральным бюро расследований преступников. За информацию о его местонахождении была объявлена премия в $100,000. Как рассказала одна из лидеров американского движения в защиту прав женщин, автор книги «Божий бордель» Андреа Мур Эммет, в Америке существует более десятка религиозных полигамных сект семей, и более 100 000 жителей Соединенных Штатов практикуют многоженство. Большинство из них сконцентрировано в штате Юта, где издавна обосновались мормоны. Глава секты вошел в первую десятку разыскиваемых преступников, потому что он сам сожительствовал с несовершеннолетними, как девочками, так и мальчиками, способствовал бракам 13-14-летних девочек с мужчинами, которые годились им в отцы и в дедушки, что может рассматриваться как сексуальное рабство детей. В его секте примерно 15 000 человек, из которых 6 000 детей. Бывшие члены фундаменталистской секты, сбежавшие из нее, рассказывают, что там были случаи кровосмешения, группового изнасилования, садизма. Как же при этом количество членов секты растет и растут доходы? Это потому, что люди хотят верить. А он просто искусный манипулятор, утверждающий, что к истинному Богу можно прийти только через так называемый освобожденный секс. Оторвавшихся от церкви мормонов немало. Джеффс – это только верхушка айсберга. Сегодня Уоррен Джеффс, которого в его церкви называют пророком, должен предстать перед судом штата Невада, а затем он должен будет предстать перед судами в Юте и в Аризоне.
Это была первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вторая часть рубрики в конце этого часа информационной программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Я возвращаю ваше внимание к одной из важных российских новостей последнего дня. Речь пойдет о продаже издательского дома «Коммерсант» предпринимателю Алишеру Усманову. Отмечу, что эксперты утверждают, некоторые из них, по крайней мере, что эта сделка не последняя с известной газетой «Коммерсант». Продажа «Коммерсанта» – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который идет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная российская, бесланская тема, экономическая панорама и, как я уже говорил, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но прежде всего главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 000 рублей, решило сегодня правительство России. 22 августа в катастрофе погибли 170 человек. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались 4 военнослужащих. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Страны-доноры намерены выделить $500 млн на восстановление инфраструктуры. На западном берегу Иордана в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации в зоне израильско-ливанского конфликта. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на сирийско-ливанской границе как враждебный акт. Президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. 19 сентября Буш выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Губкин признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в попытке взорвать памятник Петру I в Москве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной международной новости сегодняшнего дня. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей выступит в Совете Безопасности ООН, а сам Иран заявляет, что не поддастся западному давлению. Россия, которая помогает Ирану строить атомную электростанцию в Бушере, выступает против введения санкций против Тегерана. А что думают по этому поводу сами россияне? Наш корреспондент Татьяна Кондратовская задала прохожим на улицах Омска такой вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
Да. Иран – это страна третьего мира, которая опасна на данный момент.
Конечно. Если бы действительно в всем мире сейчас было сложено все оружие, ведь от этого выиграли бы только наши дети, наше будущее. И, во-первых, мы очень вмешиваемся это в экологию. Посмотрите, какие аварии сейчас случаются, что никто от этого не застрахован. И поэтому мы должны как-то находить другой способ строительства электростанции, строительства фабрик, заводов, то, чтобы нашу экологию не загрязняло.
Наверное, должна. Ну а зачем это надо вообще? Ядерное оружие, ядерные разработки. Вредно все. Нам надо прекращать, переходить на другие виды энергии какие-то.
Ну я не думаю, что Россия должна отказываться от сотрудничества. Но если они сотрудничают, значит это для чего-нибудь нужно.
Нет, ни в коем случае. Иран есть Иран. Это наш практически на юге сосед. И плюс к этому у нас дружеские взаимоотношения. Плюс энергетику эту мы развивали. У нее и надо продолжать. Нам лично такой сосед нужен против Америки.
Не знаю. Наверное, уходить пусть сами разбираются в конце концов. Мы везде уже и так лезем туда, куда нас не просят. У себя бы дома порядки навели. Лучше было, наверное.
Если они развиваются, будут атомные электростанции строиться, все будет. Ну, а так все заглохнет опять. На лошадях, на верблюдах же не сделаешь электроэнергию. Они же не вырабатывают.
Нет, дело в том, что Иран – это Восток, а это неуправляемое государство. А России даже непонятно, почему она начала с ними сотрудничать. Пусть она сама собой, у нас большое государство, в мирных целях, пожалуйста. А Иран непредсказуем.
Конечно, сотрудничать. России надо работать во всех организациях, и в Иране в том числе. Почему Япония имеет ядерное оружие, а почему не имеет Иран? Самостоятельное, суверенное государство. Сотрудничать.
Нет. А зачем? И так уже разбазарили всю нашу страну, еще и все мы это. И энергию, и нефть, и все.
Нет, не надо. Чем меньше ядерного оружия, тем лучше, по-моему, для всех будет.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс рассматривает возможность отказа от награды, присужденной ему за вклад в укрепление польско-немецких связей. О присуждении Грассу премии «Мост» было объявлено в марте, за несколько месяцев до скандала, вызванного признанием писателя в том, что в последние месяцы Второй мировой войны он служил в СС. Вручение премии, денежное выражение которой составляет 2500 евро, назначено на 15 декабря. Однако представители писателя сообщили, что он может отказаться от награды в связи с давлением на жюри со стороны его недоброжелателей. В Нэшвилле объявлен список номинаций на ежегодные премии Академии музыки кантри. По 6 категориям номинирован дуэт «Брукс энд Данн» и певец Брэд Пейсли, в том числе «Исполнитель года» и «Альбом года». Песня «Верь» дуэта «Брукс энд Данн» будет соревноваться за звание лучшего сингла года с композициями Кэрри Андервуд, Кенни Чесни и Кейт Урбан. В этом году награды Академии музыки кантри вручаются в 40-й раз. Церемония вручения премии пройдет 6 ноября в Нэшвилле и будет транслироваться телекомпанией ABC. Правительство Малайзии запретило распространение в стране номера гонконгского журнала Easy Finder, в котором опубликованы тайно сделанные малайзийскими папарацци фотографии полуобнаженной поп-звезды Джиллиан Чонг. Эта публикация вызвала бурю возмущения в Гонконге, где во вторник прошла демонстрация актеров против вмешательства желтой прессы в их личную жизнь. Представитель МВД Малайзии заявил, что его ведомство рассматривает возможность полного запрета на ввоз в страну журнала Easy Finder. На 91-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Гленн Форд. Он родился в Канаде, в юности играл в театре, на экране дебютировал в 1939 году. Гленн Форд снялся в 200 фильмах, преимущественно в вестернах и мелодрамах, в том числе «Гилда», «Отчаянный ковбой», «Обнаженный нерв», «В 3:10 на Юму», «Человека из Алама». Свою последнюю роль он сыграл в 91-м году и с тех пор не появлялся на публике. На 85-м году жизни в Калифорнии скончался сценарист Джозеф Стефана. Самая известная его работа – сценарий фильма Альфреда Хичкока «Психоз», снятого в 60-м году. В 50-е и 80-е годы Стефана работал на телевидении. Большим успехом пользовался созданный им научно-фантастический телесериал «Внешние пределы», демонстрировавшийся с 63-го по 65-й год.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская тема. Накануне второй годовщины Бесланской трагедии представители общественного комитета матери Беслана выступили за освобождение экстрасенса, обвиняемого в мошенничестве, Григория Горбового. По решению Московского городского суда ему продлен срок содержания под стражей до 20 сентября. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Глава комитета матери Беслана Сусана Дудева приняла участие в недавней пресс-конференции сторонников Горбового в Москве. Пресс-конференция называлась «Преследование Григория Горбового за христианскую веру». Сусана Дудева в своем выступлении поддержала защитников Григория Горбового. «Мы получили надежду и успокоение. Эта вера дала нам успокоение. С этой верой мы пойдем до конца. Нам так легче», — сказала глава комитета матери Беслана. На днях Горбового продлили срок содержания под стражей до 20 сентября. Он обвиняется в мошенничестве. За попытку воскрешения человека, как пишут некоторые издания, он брал у родственников умершего примерно 39 тысяч рублей. В прессе Горбового называют шарлатаном. Его защитников критикуют как пособников шарлатана. Но матерям Беслана критики снисходительны. Они подчеркивают, что от обвинений женщины защищены горем. Не намерена строго судить тех, кто поверил Горбовому, и член комитета матери Беслана Людмила Плиева.
Это момент, когда в женщинах зародили надежду. Я попала под действие это тоже на какой-то момент. Мне просто помогли друзья, и я понимала умом, что это нереально, но я сердцем настолько этого хотела, что я начала даже их, близких своих, говорить о возврате. Тем не менее, понимаю, что это не может произойти. Ну, как бы мы пришли к выводу тому, что если человеку хочется верить, что ему легче верить в это, пусть он верит. Потому что то, что эти женщины пережили, может быть, вот вера вот эта, она отдает им какую-то силу.
После поддержки Горбового отношение к некоторым матерям Беслана изменилось в худшую сторону.
В данном случае вы говорите о комитете матерей. В комитете матерей произошел как раз раскол на этой почве. У них есть еще, кроме этого, личная жизнь. И именно личная жизнь их, они на нее имеют право. Никто из нас не имеет права сейчас никого осуждать там, потому что каждый цепляется за любую ниточку.
Однако есть и другое мнение на этот счет. Журналист Алексей Шведов, на протяжении 2 лет работающий над темой Беслана, не понимает, чем руководствовалась лидер организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева, публично поддерживая Гробового.
Для меня самая важная история с Гробовым и в его общении с матерями Беслана – это то, что жители Беслана, это были с момента начала бесланской трагедии, с начала теракта, брошены властью и преданы властью. Не получив никакой в сущности помощи от официальных властей, я хотел бы напомнить, что вся материальная и финансовая помощь – это все-таки были добровольные пожертвования, не получив систематической психологической помощи, оказавшись один на один с своей жуткой трагедией, когда появился Гробовой, конечно же, большое количество этих совершенно обезумевших женщин, страшная трагедия, конечно же, они схватились за эту соломинку и приняли как бы навязанные им услуги Гробового. Альянс, взаимная помощь и доверие между частью матерей Беслана, возглавляемых Сусаной Дудиевой и Гробовым, возник прямо перед возможной встречей матерей Беслана с президентом Путиным. И необычайно сильно дискредитировал эту часть организации в глазах и всей страны, и тех, кто следит за событиями Беслана, и главное, внутри Беслана. Первый раскол комитета матерей Беслана прошел именно по линии сотрудничать с Гробовым или не сотрудничать. И второй раскол, который был как раз, должен ли Путин сам прилететь в Беслан или надо к нему лететь, фактически разделил группу по той же линии, по которой их разделило общение с Гробовым. У меня, как у профессионального журналиста, нет доказательств о том, что Гробовой являлся сотрудником спецслужб. Но фактом является то, что, первое, не было организовано психологической помощи, не к кому было обратиться за советом. Советчиком случайно оказалась Татьяна Карпова, которая оказалась в Беслане, и которая разъясняла и уговаривала этих несчастных женщин, что это безумие обращаться к Гробовому. И второй довольно любопытный момент. Мы все знаем, что работа журналистов в Беслане как во время событий, так и после них находилась под строжайшим и находится сейчас под строжайшим контролем местного ФСБ. Гробовой свободно передвигался по Беслану, Гробовой неоднократно туда приезжал, не вызывая никакого интереса у местных органов, хотя вся его деятельность от начала до конца, безусловно, попадает под несколько статей Уголовного кодекса, и милиция, и прокуратура, и ФСБ должны были предпринять по закону все меры для того, чтобы прекратить его деятельность на территории Беслана. И ясно, что позиция журналистов, когда они говорят, что да, сотрудничать или там что-то писать о комитете матерей Беслана как-то теперь не очень удобно после общения с Гробовым, это результат, безусловно, дискредитации этого движения, дискредитации общения с Гробовым. И, к сожалению, мы можем констатировать, что самый сильный, самый энергичный, самый независимый от властей отряд жителей Беслана, представителей Беслана, комитет матерей Беслана, он был в значительной степени, если не полностью, дискредитирован общением с Гробовым.
Можно допустить, что матери Беслана, убитые горем, верили в пользу Гробового. Но в то же время они должны же были понимать, что общение с ним и публичные высказывания в его поддержку породят немало к ним вопросов.
Это вопросы, которые, наверное, имеют смысл уже сейчас, наверное, можно задать их руководителю, тогдашнему безусловному лидеру от комитета матерей Беслана, Сусане Дудиевой, не как мать, потерявшая ребенка, а как руководитель комитета. Конечно, она не могла не понимать, каким последствиям это приведет буквально через несколько дней, и это, безусловно, был ее добровольный выбор повести организацию таким путем. Трудно сказать, чем она руководствовалась.
Так считает журналист Алексей Шведов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей, решило сегодня правительство России. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки на минах подорвались 4 военнослужащих. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Стокгольме проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Омане переговоры с руководством Иордании. Президент США Джордж Буш начинает кампанию, призванную убедить общественность в необходимости продолжить военную операцию в Ираке. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило сегодня программу развития технологических парков, где будут проводиться исследования и разработки в области высоких технологий. Ожидается, что их строительство начнется в 2007 году в 7 регионах страны. Затраты на создание инженерной и транспортной инфраструктуры технопарков будут поровну разделены между федеральным и региональными бюджетами. По планам, в следующем году на эти цели правительство России выделит более 2 миллиардов рублей. В целом программа развития технопарков рассчитана на 10 лет. Однако уже через 4 года, по оценке министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, объем экспорта информационно-коммуникационных технологий из России может увеличиться до 10 миллиардов рублей.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны. В целом, уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Развитие технопарков станет второй программой поддержки бизнеса высоких технологий в России, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Уже в этом году в стране начнется строительство 4 особых экономических зон технико-внедренческого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемый интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Объем государственного долга России в первой половине 2006 года сократился на 5,1% и составил к 1 июля 2 триллиона 918 миллиардов рублей, говорится в материалах, подготовленных к заседанию правительства. По текущему курсу это примерно 108 миллиардов долларов. Также сообщается, что в январе-апреле внутренний долг России увеличился на 7,9% до 944 миллиардов 667 миллионов рублей, а внешний, наоборот, сократился на 10,3% до 1 триллиона 973 миллиардов рублей. Объем золотовалютных резервов России с 18 по 25 августа снизился более чем на 7% и составил 258,5 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Это связано с завершением выплат российской задолженности странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. По объему золотовалютных резервов Россия вновь переместилась с третьего на четвертое место в мире, пропустив вперед Тайвань, резервы которого сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире по этому показателю Китай, на втором Япония. Их резервы превышают 940 и 870 миллиардов долларов соответственно. Объем продаж автомобилей в России в первом полугодии увеличился на 24% по сравнению с таким же периодом 2005 года, сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. В целом, в 2006 году, по его прогнозу, в стране будет продано 1 миллион 800 тысяч новых автомобилей, на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что в перспективе наиболее быстрыми темпами на автомобильном рынке России будет увеличиваться доля продукции иностранных компаний. При этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров ссылается на показатели прошлого года.
Российские марки составили порядка 49%, иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%, импортные иномарки, то есть которые были произведены за рубежом, где-то 27%, ну и остальное 15% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения подержанных иномарок.
Российская компания «АвтоВАЗ» и американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. Ранее, по его словам, у партнеров были разногласия относительно развития их совместного предприятия, однако теперь они преодолены. Стороны также договорились об увеличении производственных мощностей более чем в два раза до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Шевроле Нива» и легковые автомобили «Шевроле Вива». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании «Дэу Мотор» 51% акций в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода – 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства «Дэу Мотор» часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов «Дэу» в Румынии, Польше и Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов «Дэу Мотор», принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Крайова». Курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку, курс на пятницу 34.32. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Не доверяйте секреты мобильному телефону, призвали в среду американцев эксперты. Как выясняется, в руках специалиста ваш мобильник может стать идеальным стукачом. Для того, чтобы продемонстрировать легкость, с которой можно прочитать даже удаленную из памяти электронную переписку, программисты из американской компании Trust Digital приобрели на аукционе eBay 10 проданных бывшими владельцами телефонов. Эти телефоны произведены ведущими фирмами. Эксперты обнаружили переписку женатого мужчины с любовницей, главы семьи с любовником, номера банковских счетов и электронные пароли для доступа к банкоматам. В одном из аппаратов сохранилось подробное описание многомиллионного контракта, подписанного его владельцем с федеральным правительством. Другой телефон раскрыл пытливым программистам секреты, готовящиеся в тайне сделки крупной электронной компании. Они предполагают, что старый телефон был подарен предпринимателем-приятелю, а тот решил заработать на подарке несколько сотен долларов, продав его на аукционе eBay. По словам экспертов, мобильники выдают тайны владельцев из-за ненадежности системы удаления информации и сравнительной сложности этой процедуры. Совет специалистов – либо не доверяйте мобильникам своих секретов, либо не продавайте мобильных телефонов. Хотя соблазн велик. Продажа бывших в употреблении мобильных телефонов постоянно растет. За последние 6 лет уровень никотина в сигаретах ведущих американских марок вырос на 10-20%, сообщили в среду специалисты из Массачусетского управления здравоохранения. Большие дозы никотина, по их словам, работают как наркотик, крепче привязывая курильщика к сигарете и создавая новые трудности на пути тех, кто намерен бросить курить. Поклонники Marlboro, Ньюпорта и Кеймела с каждой сигаретой вдыхают на 10% больше никотина, чем 6 лет назад. Любители марки Cool на 20%. Производители сигарет отказались комментировать результаты этого исследования. Массачусетские власти говорят, что врачи должны применять более сильные дозировки для лечения тех, кто пытается избавиться от пристрастия к табаку. Ну а на фоне этой истории маячит пока невысказанный вопрос. Не станут ли эти результаты поводом для новых судебных исков к табачным фирмам за откровенный обман покупателя? Американские подростки с подачи родителей все чаще ставят перед собой нереальные цели. Престижное высшее образование стало вещью, необходимой в глазах половины американских школьников. Эта установка не всегда приводит к здоровым результатам. К такому выводу пришли ученые из Флоридского университета. Ну, а моя коллега Рая Вайль беседует об этом на нью-йоркских улицах с родителями и самими студентами.
Американские школьники испытывают постоянное давление. В этом году, например, средний уровень так называемого SAT, стандартного теста, который рассматривается при поступлении в колледж, был самым низким за последние 31 год. Исследователи из Флоридского университета считают, что во многом виноваты родители, которые требуют от своих детей того, чего не смогли добиться сами. Так ли это? Я беседую с 38-летним Джоном Флинтом, у которого трое детей. 10 лет, 9 и 6. Чего я хочу от своих детей? Джон улыбается. Того же, чего все родители в мире хотят. Чтобы они были здоровы и счастливы. А кем они будут, когда вырастут, это уж их дело. Я не собираюсь навязывать детям свои желания. Нынешнее исследование, основываясь на отчетах многих штатов, обнаружило, что 50% выпускников средних школ в 2000 году собирались продолжить свое образование после колледжа. Это наполовину больше, чем 25 лет назад. Проблема, однако, в том, что процент добившихся этого остается прежним уже много лет подряд. К сожалению, большинство родителей пытаются руководить жизнью своих детей, ставят перед ними невыполнимые задачи. Это серьезная проблема, особенно когда речь идет о колледже. Я уж не говорю о стрессе, который испытывает человек, когда его надежды не осуществляются. Джон считает, что деньги – главная причина, из-за которой многие подростки ставят перед собой нереалистичные задачи. «Я еще не решил, кем стану», – говорит 19-летний Джим Сойфер, студент университета на Стейтен-Айленде. «Может, детским врачом или фармацевтом, а если не получится, подамся в береговую охрану». Почему Джим, у которого в средней школе были сплошные тройки, решил, что ему непременно нужно получить высшее образование, понятно. И родители, и советники в школе постоянно внушают подросткам, что только высшее образование дает в этой жизни возможность получить хорошую работу. В то время как профессиональный электрик или водопроводчик порой зарабатывает больше, чем профессор в колледже.
О внезапно усилившейся тяге американских подростков к высшему образованию рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас, буквально через 2 минуты после 2 коротких объявлений, слушайте следующий час информационной программы «Время свободы» и главные его темы таковы. Прежде всего, мы поговорим о продаже газеты «Коммерсант», что говорят эксперты. А эксперты, забегая вперед, некоторые из них считают, что эта сделка не последняя. Международные темы. В обзоре американской печати мы поговорим об Иране. Сегодня, напомню, истекает срок, который предоставил Совет Безопасности ООН Ирану для прекращения его ядерной программы. Множество других интересных тем. Поговорим о восстановлении Троицкого собора, пострадавшего в результате пожара 25 августа, и о причинах возможных этого пожара. Все это через теперь уже минуту после 2 коротких объявлений. В следующем часе нашей программы слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.